«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И в выходные традиционно люди семейные чаще всего не успевают выспаться, потому что дети просыпаются рано, и они так завидуют тем, у кого такое холостяцкое, плавное, свободное утро. И часто наоборот, те, кто просыпается в одиночестве, мечтают о детях, о семье. В общем, одна из самых острых тем в современном обществе – дети, родительство, рождаемость. И сегодня мы будем обсуждать child-free и бездетность, что совсем не одно и то же. Роль в этом женщины, мужчины, жизненных обстоятельств и даже государства. Пишите ваши отношения, ваши вопросы, спорьте с нами. У нас есть смс-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Кроме того, на нас можно просто посмотреть. Сегодня особенно прекрасная психолог Зара Арутюнян у нас в гостях. Зар, приветствую.
Здравствуйте, Вероника.
Ну, в общем, тема, которую мы сегодня будем обсуждать, это такой выпуклый многоградник. Вот с одной стороны есть демографическая ситуация, есть обсуждение законопроекта, предполагающего даже штрафы за пропаганду child-free, да, законопроект о запрете пропаганды. И озвучиваются инициативы даже вводить налог на бездетность. Думаю, вам попадалось это интервью. 30-40 тысяч рублей за бездетность. Ну, а с другой стороны, «Мое тело, мое дело», движение за права женщин по всему миру как раз боролись и продолжают бороться за то, чтобы женщина сама решала, в каких жизненных обстоятельствах принимать вот это вот решение стать матерью. И есть третья сторона. Вот, например, перед нашим эфиром для подготовки я посетила один из форумов по репродуктивным технологиям, по материнству, и там, конечно, ну, вот эта боль женщин, которые мечтают родить ребенка, она, конечно, там чувствуется и сочится и со всех сторон. А полжизни бы женщины отдали за то, чтобы родить ребенка, и еще полжизни за то, чтобы кто-то им сказал раньше, кто-то их сподвигнул на это, кто-то им рассказал про те технологии, которые сегодня есть, или просто кто-то бы их надоумил заняться этим вопросом. Ну, в общем, пока ресурс позволяет биологически, пока здоровье позволяет и так далее. Вот, Зара, у меня такой вопрос. Вообще желание иметь детей, вот это... Может быть, вообще какой-то показатель нормальности? Вот хочу или не хочу? А если вообще не хочу, то надо забираться там в родительскую семью, в какую-нибудь самооценку, вопросы своей там ответственности, безответственности.
Ну, это такая странная вещь для меня. Вот когда говорят сейчас просто мир, в котором все про хотелки, и как вам известно, мы с вами не первый раз, я с большой иронией отношусь к тому, что все там хочу, не хочу, нравится, не нравится, все как дети малые. Вопрос, хочу детей или не хочу детей, для меня он вот какой-то ненормальный в глубине, потому что вот я хочу синюю кофточку, видите, я хочу синюю кофточку, и вы хотите синюю кофточку. И мы такие
мы
счастливые.
Сегодня вместе
мы
надели,
обе в синих кофточках. А дети – это что-то совсем иного порядка. Это не новый iPhone, это не синяя кофточка. Поэтому вот мне кажется, дело в деталях, вот когда начался этот нарратив, ну вот, что все выбор. Все выбор. Ну, сейчас он дошел совсем там до каких-то кровавых глаз моих, когда там пол выбор, вообще человек-то или животное выбор. Но вот мне кажется, это вот там начало раздуваться, потому что я, как многодетная мать, имею вам доложить. Старшие мои дочери...
У вас есть право бесплатной парковки.
Да, это то, что мне дико нравится. Вот моей старшей дочери 32 года, и мне много лет, да, мне 54 года, наверное, молодёжь, но я при этом мне не 100 лет, то есть как бы я не родилась там в 19 веке. Вот я не помню, чтобы в наше время кто-то говорил на тему «хочу я детей» или «не хочу я детей». Ну, как бы не было повестки.
Вот я со старшим поколением общаюсь, кому там 80
да.
плюс. Говорят, да не было такого, что кто-то хочет, не хочет, просто заводились и все.
Да, потому что не было этой повестки. Что значит «хочешь, не хочешь»? Знаете, вот как я не знаю, как я всегда привожу пример, да, что детей надо воспитывать, их надо принуждать чистить зубы. Ну, вот не нравится ребенку, а вот есть много вещей. Меня никто не принуждал рождать ребенка. Никто, моя родительская семья никогда об этом не думала. Но не было этой повестки. Потому что вот ты живешь, ты растешь, и ты как бы совершенно внутри какого-то естественного полотна и русла жизни ты рожаешь людей. Когда возникли все эти нарративы, вот мне кажется, там все плохое началось. Почему сейчас наши все депутаты не знают, с какого хвоста ловить это безумие, да, то, что многие не рожают. К сожалению, в момент, когда это появилось, это сам вопрос, хочу или не хочу я ребенка, вот тогда-то все и понеслось куда не надо. Ну, а теперь бедные все пытаются как-то решить этот вопрос, а вот вернуть обратно деторождение в поле некого совершенно естественного хода жизни уже невозможно. Вот уже и приходится придумывать всякую эту вот... Ну, вот это вот то, что вы перечислили, то, что каждый депутат, кто во что горазд, придумывает, как еще заставить женщину рожать.
Ну да, вот Всероссийский центр изучения общественного мнения уже даже изучил отношение россиян к введению штрафов.
Да.
Вот этот законопроект, который рассматривается.
Ну вот это, для меня это одна из историй, которая называется «фарш обратно не проворачивается». Вот сейчас они пытаются провернуть обратно фарш и сделать так, чтобы для женщин рожать детей было бы чем-то естественным. И я смотрю на них, мне порой их даже жалко. Я думаю, господи, ну вот что еще-то, какую фантазию они готовы? А фарш уже вот случился, кусок мяса превратился в фарш. Когда вот задал, кто первый задал этот вопрос, хочешь или не хочешь? Тебе надо или не надо? Раньше не было. Я не настаиваю на том, что это было верно. Вот как бы тут у меня нет отношения, что
нет, так было. Нет, ну осознанность, вообще любая осознанность, какую профессию я хочу, там осознанность вообще, хочу ли я работать или нет. Вообще вот когда вот начинаешь задавать себе вопросы, чем больше ты их себе задаешь, тем сложнее становится.
А посмотрите, как, в каком мире живет молодежь. Одни сплошные неврозы. Откуда такая востребованность моей профессии? Чем больше ты задаешь вопросов, хочу ли я, это ли я, мужчина ли я, женщина ли я, человек ли я, котик ли я, хочу ли я работать, хочу ли я ничего не делать. Когда в мире раньше
надо.
Каждый второй молодой человек...
Я последняя буква в алфавите. Надо. Не умеешь, научим, не хочешь, заставим.
Нет, но... и туда я не пойду. Но то, что это уже, конечно, захлестнуло здравый смысл, ну, я вижу. Ну, каждый второй молодой человек, который заходит в мой кабинет, имеет тревожно-депрессивное расстройство. Потому что все пытаются осознать. Нельзя. Жизнь немножко шире.
Но, с другой стороны, вот судя по результатам опроса как раз Циолковского, действенность и реальная польза наказания за пропаганду Child Free, а там штрафы довольно серьезные, вызывает сомнения даже у сторонников штрафов. Там 53% видят в них пользу, но 28%, хотя и поддерживают введение штрафа, убеждены, что проку от штрафов не будет. Ну и в основном... И, кстати, старшее вот поколение, которое даже застало вот тот самый налог на бездетность был. Тоже поддерживает введение штрафа.
Я не могу сказать, что я поддерживаю, потому что для меня такие наказательные меры для того, чтобы, ну, чтобы, если ты хочешь, чтобы у тебя получилось что-то хорошее, вряд ли стоит махать палкой. Тоньше надо работать, я всегда говорю тоньше. Но я не, вот тут редкий случай, когда я даже не могу сказать свою любимую фразу, если бы начальником была я бы сделала то-то и то-то. Вот не могу сказать.
Но, с другой стороны, вот есть стимулирующие меры.
Да.
И Москва,
они
например,
нужны.
Первая среди российских городов позволяет женщинам до 40 лет как раз обратиться бесплатно, проверить АМГ, тот самый гормон, который показывает вот этот резерв, и даже бесплатно уже криоконсервировать яйцеклетки. И, в общем, это довольно дорогостоящие процедуры, хранение, перенос и так далее. Ну, то есть,
Москва все... вообще впереди планеты всей. Москва и детское пособие лучше всех платит, и плюшек больше всех дает, и так далее. Тут вопросов нет. Стимулирующие меры, я их горячо поддерживаю. Конечно, там льготная ипотека для семей с маленькими детьми.
Ну, учитывая, что по такой ключевой ставке остальная рыночная ипотека, она почти
запретительная. Ну, тогда рожайте. Вот вам 6% ваши. Рожайте те, кто еще не рожал. Грубо говоря, да, я всегда за то, чтобы все-таки стимулирующие меры, нежели наказательные. Ну и плюс я всегда очень люблю пропаганду, которая тонко и качественно сделана. Ну и, конечно, всякие там фильмы, сериалы и весь контент, который потребляют люди, в котором будут какие-то там симпатичные семьи, на кого хочется быть похожими, они тоже делают свое дело. И это, ну, моему вкусу ближе. Ну, например, я ехала как раз на эфир и думаю... Мама дорогая, вот опять же, вспоминая свое советское детство. Вот мои дети, которых у меня много, смотрят рандомные сериалы. У нас нет запрещения, все, что в большом телевизоре показывают, они смотрят. Вероник, мне дурно, до кровавых моих глаз. В каждом втором фильме нам крупным планом показывают, как рожают дети. Вот как рожают женщины. Вот зачем это?
Вот в подробностях.
В подробностях. Она орет, надрывается, морда красная. Этот весь трэш.
Я вот... Помните советский фильм «Дети Дон Кихот»? Он же вообще про роддом.
Он
но
вообще...
Там эти ужасы
ну,
не
просто, не ну это вообще... Да нет, вообще, ну как бы должно быть что-то. Если бы мне все мое детство... Вот я смотрю, у меня девочки, да, вот там одной 20 лет, другой 14 лет. Вот они смотрят, они специально не выбирают трэш смотреть. Они абсолютно точно знают, что рожать это ужас, ужас, гроб, кладбище. Я не знаю, как я должна за какие их уши оттягивать, чтобы прийти и сказать, мама хочет внуков. Понимаете, я не понимаю, потому что они насмотрелись этого трешака так. Это очень маленькая деталь, про которую я говорю, но мне кажется, в том числе. Это не вопрос
цензуры. Но она формирует отношения?
Конечно, это формирует отношения, если ты знаешь, что это муторно, страшно и жутко, и у тебя кишки наружу, и глаза в разные стороны, и ты еле живая. Ну какой человек в здравом уме пойдет и скажет, мама, я решила вот через это все пройти. Это самое вот микро, что я прям ехала и думаю, а и правда. Вот показывали бы мне с рождения и до фертильности, вот как рожают. Я бы ором кричала, я не буду рожать. Да ни за какие собянинские плюшки я бы не пошла на этот трэш.
Ну и опять же, развитие соцсетей и партнерские роды, о которых у нас регулярно психологи, которые приходят в гости на эфир, говорят, что это ну, такой стресс для пары. Это
да, не, отлично, это не мероприятие. Я рожала с мужем всякий раз. И правильно это, и хорошо. Я как из тех психологов, кто топит, я через это проходила. И не могу сказать, что мой муж шел на это прям уж с глубоким удовольствием, но он мне был нужен в этот момент. От него была польза. И это хорошая штука. Опять же, это же по выбору. Но кому не нравится, он может этого не делать. Но я была очень рада, что это можно. Что можно быть не одной там.
А с другой стороны, вот когда мы говорим child-free и бездетность, да, вот мы сегодня в теме специально заявили два этих понятия, они ведь совсем
они
не одно и то же.
Конечно.
То есть первое про, в общем, такое...
Выбор.
Осознанное, ну, какое-то...
Ну, осознанное, такое, под влиянием пропаганды сформированное. А второе – это грустная физиологическая реальность.
И иногда как раз первым прикрывают второе.
Да ладно.
Ты не всегда же
есть
можешь...
Есть такая статистика?
Ну... Ты не всегда же можешь там как, начать объяснять, почему у тебя нет детей.
Ну, да. Ну,
если есть какие-то ну, определенные сложности, проблемы и так далее, проще сказать, что это выбор. И в общем, вот так вот
ну, появляется... чтобы там люди третьего колена не слушали, да, это хорошая закрывашка, но, по сути, child-free это не для этого придумано. Child-free это придумано не для этого.
Но... Опять же, здесь вот какой момент. Это похоже немножко. Мы с вами регулярно говорим там, про субкультуры, про сериалы,
да.
Про какие-то новые явления,
мода.
Которые появляются, да,
мода.
Там, и у молодежи. И вот в юном возрасте как-то проще быть этому подверженным.
Конечно, конечно,
вот,
господи.
Отсепарироваться ну, и, скажем, ну, от родителей.
Ты вообще в юном возрасте очень нравится говорить умные слова, которые не понимают бабки. Ходить с гордым видом и говорить, вы вот все такие отсталые нафталиновые идиоты, а я вот целая child-free. Это же очень юношеское поведение.
А с другой стороны, когда в родительской семье родители постоянно говорят, мы тебе отдали всю жизнь, да дети это все, это конец жизни, конец удовольствия.
Ты злишься.
Ты думаешь, ну и что, и зачем мне это? А я вот хочу, значит, и, допустим... как-то заняться учебой, карьерой, там, интересной работой. Ну,
понимаете, в чем
а
дело?
В родительской семье транслируется, что это прям вот все. Конец собственных интересов, конец каких-то.
Ну, во-первых, не все родители столь жертвенны. Давайте скажем правду. Родители бывают разные. Вот у меня там ни один мой ребенок никогда не слышал от меня текста про то, что я отдала тебе всю свою жизнь. Так же, как и я никогда не слышала от своих родителей.
Но ваши клиенты, пациенты, как вы их называете,
я к тому,
вот
что...
скорее всего...
Нет, на самом деле этом. Время от времени каждый человек, живущий по-прежнему в старой парадигме, он говорит там, ну тебе пора там тебе внуков рожать. Упрекать, да, многие упрекают, но это правда, есть жертвенные мамочки такие, которые правда ни карьеру не сделали, ничего не сделали и правда костями лежали, ну такая у них судьба. Конечно, они немножко отбивают охоту рожать, наверное, возможно, но по сути... Это не может быть тем, что тебя от этого отвращает. Тебя от этого отвращают другие вещи. Тебя от этого отвращает дистиллированный эгоизм, который последние, там, я не знаю, 30 лет на моих глазах. Вот, стать дистиллированным эгоистом вообще не то, что не стыдно, а даже гордо. что я вот для себя.
Я выбираю себя.
Я выбираю себя, как мне удобно, как мне приятно, как мне комфортно, девочки дорогие и мальчики.
Но, с другой стороны, никто не рожден страдать специально. Ну, то есть это да, в целом, наверное, нормальное желание это получать удовольствие, жить для себя.
Так как вот вопрос, я опять скажу мое любимое слово, мера. До какой степени? Вот гордиться тем, что ты живешь только ради себя и ради своих удовольствий, на мой вкус, стыдно. Потому что ты не скотина, чтобы жить только ради своих удовольствий. Человек все-таки, как говорили в старом
фильме... Владелец чужого труда и потребительства, да?
Да. Это, ну, вот в моей картине мира это непристойная жизненная позиция. Даже если ты родился дистиллированным эгоистом, ну, как бы не обязательно это афишировать, потому что что-то в этом такое есть. Но я не до той степени, как говорил вот муж Маргариты Хоботовой в старом фильме «Покровские ворота», он говорил, «Сава, живут не для радости, живут для совести», говорил он таким голосом. Не соглашусь, я всегда буду толкаться в середине. И не для радости, не только лишь для радости, и не только лишь для совести. Достойная жизнь проходит в середине. Достойная жизнь, когда ты стараешься в рамках того, что диктует тебе твоя совесть, ну, быть приличным человеком, на мой взгляд, ну, стараться получать удовольствие. Но нельзя получать удовольствие ценой других людей, там, ценой того, что ты все для тебя, да, вот это выпячивание, я хочу, я врачу.
А ведь смотрите, какая ситуация. Сейчас как раз вот в этот вот возраст фертильности заходят дети еще недавно, которые были воспитаны, выращены немножко в других условиях вот этого децентрированного общества. Как раз когда все для тебя.
Да, эгоисты, эгоистики выросли
для,
они,
все
да.
Все для ребеночка. А хочешь ли ты в этот кружок или в другой кружок?
Соглашаюсь.
А хочешь ли ты вообще учиться или...
Это вообще... Ну, и зубы тоже можешь не чистить, потому что я не буду применять себе родительское насилие. Я слышала эти разговоры. Ну, не хочет ребенок чистить, но это так травматично для него. Да, они идут, фертильность. Они не будут размножаться.
Я хочу, чтобы мой ребенок был вот как все, чтобы он был в каких-то
рамках. Все они особенные. Они все особенные.
В рамках. Ну, то есть...
Все особенные.
Может быть, я вот выращиваю гения. Ну, то есть вот... И вот сейчас, этот гений, вот он вырос и продолжает выбирать.
На самом деле он нифига не гений. Давайте скажем правду. Гениев мало и будет мало, кого ты хочешь
не
расти.
Кто-то гений, но здесь вот как раз переключение с такого все для меня, для меня, для меня, а тут вдруг раз, и надо пойти в родительство.
Взрослая жизнь. Никто не хочет.
Это бессонные ночи.
Молодежь не хочет. Это некомфортно, это неуютно, это сложно, это ограничивает твою свободу, это... сильно роняет твое качество жизни. Вот где-то меня... рождение, тебе не ромашки на лугу собирать.
Вот у меня, например, бывшие мои однокурсницы с актерского факультета, ну, скажем так, выбрали не карьеру, выбрали семью.
Да.
И взвыли, и сказали, почему никто не рассказывал нам, что это так тяжело. Что это так сложно. Что
а
это
что вот вы им можете ответить? Ваша жизнь
ночь,
такая уж легкая. Не надо пытаться выбрать... Вот моя идея вообще, пройди посерединочке. Не надо вот с фанатизмом выбирать не карьеру. Я думаю, что если бы мы с вами сидели сейчас без микрофона, вы бы многое рассказали про вашу непростую жизнь, где вы выбрали карьеру. Не будем намекать, но мы знаем. Любой путь...
Утренние телеведущие вот как раз думают, что декретный действительно отпуск, потому что встают в 3:30 утра, в 2:30
вам
ночи.
Вам же тоже есть что рассказать.
И думают, что как раз в декретном отпуске они хотя бы 5 часов поспят, а не 2-3.
Вот он крик души девушки, которая выбрала карьеру. Не надо с фанатизмом ничего выбирать, а уж тем более наивно думать, что выбрав один или другой путь, ты получишь из этого пути только ништяки. Любой путь, любая судьба, ты получишь... И розовые пяточки этих очаровательных деточек, и их первые слова, и их какие-то там глупости, и их очарование, и бессонные ночи туда же, все пакетом идет. Понимаете, сейчас просто вот мир какой-то, всем хочется выбрать из все хорошее из пакета, а все плохое оставить кому-то. Да нет такого мира.
Вот вы очень, очень четко обозначили вот эту грань посередине, то есть не отказываться вроде бы от своих интересов, от своей профессиональной деятельности. Сейчас это позволяет
вот
удаленная работа. И в то же время...
Зачем удаленно? Я ни дня удаленно не работала. Вот я перед вами простая русская женщина, которая вырастила 3 человек детей в одно рыло.
Но это должно помогать. Это должны помогать мамы, бабушки, дедушки. Сейчас пенсионный возраст чуть отодвинулся. Мамы, бабушки, дедушки
работают. Никто мне не помогал. Это сложно. Я не говорю, что это просто. Вопрос в том,
что... Кто-то с ребенком должен все-таки посидеть, муж, на которого нужно рассчитывать. А мужчина, который говорит, а я вот женюсь на тебе, когда, например...
А мужчина, который просто залетел, а ты и ушел от тебя.
Вот, о чем и речь. Или который говорит, ну вот если дети, то мы поженимся. А гарантии-то нет.
А гарантии вообще в жизни нет. Моя дорогая Вероника, как говорил Остап Бендер, 100% гарантию дает только страховой полис, да и тут не дает. Нет гарантии ни в одной судьбе. Вот нет такой, вот мы сидим вдвоем здесь, вот вы всю жизнь делаете карьеру. Вы что, собрали только хорошее? Все вы собрали. Вот я делаю и карьеру, и материнство, и бессонные ночи, и утром на работу, и пяточки, и карьера через пень-колоду, потому что, конечно, трое детей, твоя карьера минус 15 лет из твоего карьерного трека. Но выжила же я, и выживая. Не надо драматизировать, не надо пытаться везде сорвать только куш. Это ошибочная стратегия, вообще для жизни сейчас говорю, для всей жизни.
Вот у нас просто так часто пытаются, звучат обвинения в адрес женщин, что, ну, вот вы затягиваете, вы хотите там учиться, вы хотите...
Ну, хотим, да.
А если ты остаешься одна с ребенком, ты действительно хочешь его родить уже в той своей жизненной ситуации, когда ты можешь продолжать работать, можешь его обеспечить, да. Можешь его растить, можешь хочешь, нанять няню или, по крайней мере, устроить его в коммерческий садик, если там по какой-то причине не получилось...
Бесплатных садиков мало в городе-герое Москве.
Ну, есть разные города.
Да.
То есть...
Ну, хорошо, вы говорите о том, что, да, многие женщины выбирают вначале сделать карьеру, потом родить. Да, я понимаю. Просто проблема, знаете, в чем? Думаю, я, глядя на молодых девушек, что когда ты уже выбрала карьеру, и ты до 35 лет делала карьеру, и ты ее сделала, ну, так, средний трек, если ты там по дороге, как я, в декреты не уходила, то в 35 ты уже нормально случилась, как, ну, единица, да, социальная. Очень сложно...
Сделать паузу?
Нет, даже мысль о том, вот как помните, говорили, что и вот они бегают, орут и не дают тебе спать. Очень сложно менять жизнь, потому что ты уже ригидная. Вот в 20 лет с дуру рожали, ну как бы и не было другого мира. Ты рожаешь, ты выращиваешь.
Ты уже этого комфорта не...
Да, у тебя еще ничего не случилось. Ты вчерашний ребенок, ты родила, и ты понеслась, и как бы вот не задумываясь. В 35 принять решение так радикально изменить свою жизнь, потерять весь этот комфорт. Вот так вот сильно подумаешь, и вот это дитё орёт ночью. Ну хорошо, ладно, у тебя есть няня дневная, ты ускакала на работу, но ночью-то дитё не спит.
Но няня, это очень дорого.
Да не очень это дорого. Это всегда было соразмеримо заработной платой, которую я получала. У меня на всех детях была няня. При том, что мне никто не помогал. Это не очень дорого, не надо драмы. Вот у нас вся Средняя Азия тут сидит и готова что угодно вам делать за 5 копеек.
Но не всегда оставишь с чужим человеком ребенка. Тут тоже, а зачем вы тогда мне сейчас
говорите,
рожать для няни?
Значит, рожайте, пусть все... няни растят. Вот у меня вырастили трех моих детей совершенно прекрасные разные женщины. И все равно дети мои. Няни ушли, а дети мои.
Зара, наши слушатели и зрители пишут, вот вы говорите, что не было вопроса, хочу ли я детей, поэтому вот часто старшее поколение травмирует своих детей разными претензиями, и они уже идут к психологу, потому что не хотели, а значит родили, вот пишет нам Лена.
Бедная Лена, еще походите к психологу, и вы найдете все ответы на ваши страшные вопросы о том, как дурно с вами родители обходились.
А чем чаще я хожу, чем дольше хожу к психологу,
да, тем больше кошмара, да. Тем больше кошмара я вижу.
Нет, но все-таки, то есть такой прямой зависимости вы как специалист не видите.
Я вижу как специалист, что желание свалить все свои проблемы на родителей сейчас приближается к 100%.
О, да. У нас есть отдельная
нет
программа.
Нет ничего, что в чем бы не были повинны родители. Но, в общем, я считаю, что начиная с 25 лет человек может попробовать, по крайней мере, начать брать ответственность за свою жизнь.
Я думаю, что вы видели в интернете тоже эту картинку, где родитель, который там снял себе последнюю одежду, не спал ни одну ночь, значит, все отдал своему отпрыску, а потом он приходит к психологу и учится тебя прощать.
Вот убить. Да,
конечно, видела. Продолжим сразу после новостей.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Это программа «Личные обстоятельства». С вами Вероника Романова. И сегодня мы обсуждаем child-free и бездетность. Пишите ваши вопросы. +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. И мы сегодня даже на примерах из кинематографа уже все разбирали, за что нашу гостью, психолога Зару Арутюнян, активно благодарят наши зрители и слушатели, в частности, в Телеграме. Зара, ну вот мы обещали поговорить именно о причинах, которые могут привести к нежеланию иметь детей. Мы частично уже коснулись, то есть это какие-то особенности родительской семьи. Не надо, конечно, все перекладывать на родителей, но тем не менее, если человека излишне опекали, то ему сложно от этого, в общем, эгоизма уйти, да, и стать самому для кого-то поддержкой. Если, наоборот, родители там посвятили всю жизнь, все время рассказывали, как это тяжело, какой-то безмерный труд, да, и тяжкое бремя. Наоборот, недостаток родительской любви. Если я не могу дать нормально своему ребенку столько любви, нежности и заботы, вот мне не додали, мне было так плохо, я вот как бы не хочу быть плохим родителем. Вот вообще вот эта история, не хочу быть плохим родителем.
Не будь. Я по-простому скажу, потому что это выдуманное. Для меня это часть современного мира, как вот то, что надо прожить какую-то идеальную жизнь, в которой тебя сопровождают только там персики вокруг и ромашки, да? Такой же частью этого идеального мира является идеальное материнство. Я еще не готова, слышу я вот с таким придыханием, типа не набралась еще мудрости. Смотрю и думаю, девочка, мне 54, я не уверена, что я мудрости набралась. Ну вот не уверена, потому что настоящая мудрость приходит в 80. То есть это, если деменция раньше не пришла, ты чего ждешь? Ты этого, вот, но это идея про то, что вот меня травмировали, а я не буду, а я хочу по-хорошему, я хочу совсем по красоте. Вот для меня это все, знаете, похоже на этот вот мир шоу Трумана, вот этот инстаграмный мир, который,
в котором мы должны сделать дисклеймер, что это
инстаграм, экстремистские плохие люди, а что шоу Трумана хорошее кино. Вот этот выдуманный мир, в котором все очень красиво, елейно, всюду сироп льется. И матери, они такие матери. Вот у них ангелочки, вот какая-нибудь там болгар, вот которая сейчас со своими детьми. Ну, ребят, жизнь, она гораздо проще.
И матери... Которая заявляет, что у нее дети от Павла Дурова.
Да-да-да, та самая. Вопрос в том, что вот они наряжают своих детей, эти женщины из блогов. Они показывают, как это... Они мироточат. Они такие сидят. И вот жизнь гораздо настоящая, и проще, и в ней есть место всему. Вот ты никогда не будешь готов быть идеальной матерью по той простой причине, что идеальной матери не существует. Ну, как бы вообще ее нет.
Но, с другой стороны, вот, да, многие обвиняют безответственности тех, кто, может быть, не готов. А, с другой стороны, это гиперответственность. Вот я действительно хочу. Я хочу, чтобы и утренники, чтобы можно было ходить на эти утренники. Вот ко мне не ходили, а я буду ходить на утренники. И так далее.
Вы хотите ходить?
А еще я буду устраивать эти гендер-пати, я буду устраивать дни рождения детские.
Вот нельзя.
Городские праздники.
Нельзя жить жизнь назло родителям. Всякий ребенок, который пока он еще ребенок, он считает, что его родители делали все неправильно, и он назло будет делать все правильно. На самом деле он будет делать неправильно, а так, как он хочет, он сегодняшний, хотел бы, чтобы делали родители в его детстве. Фокус в том, что ты рожаешь другого человека. И, возможно, он придет к психологу и будет говорить: моя мама меня задолбала этими дурацкими пати, я хотел построить шалаш из подушек, пледа и читать книжки, а она меня таскала, как обезьянку на привязи, на светские вечеринки и делала какие-то праздники, потому что я была интровертом, а моя мама этого не поняла. Вот надо понимать, что в любом сценарии есть ошибки.
Ты не застрахована от того, что
именно
тебя пойдут прощать.
Конечно.
За большие деньги к психологу.
Ты не можешь дать, грубо говоря, желая стать идеальным родителем, мы осуществляем сценарий идеального родительства себя, а не того человека, которого мы родили. Мы придумываем, что нам не хватало для идеального детства, ну, придумываем уже в кабинете у моих коллег, и даем это тому человеку, кто вообще ни ухом, ни рылом. Он, правда, может, хотел в шалаше из пледа читать книжки, а ты его таскала, наряжала в красивых модных магазинах и по вечеринкам.
Словно собачку.
Да, Это, там нет вот этих 100% выигрышных решений, поэтому просто отстаньте от себя. Можно я скажу, дорогие девушки, которые думают, рожать им пора ли или не рожать им пора ли, вы никогда не будете 100% готовы. К этому нельзя подготовиться. Ну, просто вообще. Так же, как я помню, когда я ходила беременная, я делала вот такое лицо, говорила, ой, я не готова рожать. Боже, глаза моей прекрасной докторши, которая сказала, что, господи, тебя никто не спросит, готова ты или не готова. Наступит час, ты будешь рожать, просто потому что все люди это всегда делали. Есть много вещей в жизни, к которым нельзя подготовиться, нельзя сделать идеально. Вообще, я считаю, что ко всей жизни нельзя подготовиться и нельзя прожить идеальную жизнь. Все будет. И ты будешь орать на своего ребенка, потому что он тебя задолбал и 500-й раз делает одну и ту же глупость. И ты будешь обожать своего ребенка, целовать и говорить, ты же моя пусечка, ты самая лучшая. Это все жизнь.
Ну, и опять же, вот дети, например, там, двойняшки, воспитанные в одной и той же семье, в одних и тех же условиях, абсолютно разный характер, диаметрально противоположный. И им надо совершенно разное. И нельзя сказать, что он... кто-то на кого-то плохо влиял. Влияют на них абсолютно одинаково, они совершенно разные. Ну, то есть,
вот именно. Поэтому не пытайтесь.
Но есть еще вот какое интересное явление. Я здесь вот, когда готовилась к эфиру, коллеги, опять же, психологи ваши, Зара, пишут, что это может быть вообще месть родителям, что родители так контролировали ребенка, что когда он вырос, он тем самым мстит, что «а я вот не рожу внуков, потому что это вот моя форма контроля теперь над вами. Вот вы хотите, а я вот, а я вот подумаю».
Знаете, тут не надо быть психологом, чтобы помнить ту прекрасную фразу про то, что «назло маме отморожу уши». Ну, морозьте. Вопрос в том, если ты продолжаешь жить назло родителям, надо еще походить к психологу. Потому что нельзя назло маме морозить уши. Это поведение 10-летнего ребенка, но не 30-летней женщины. Это глупо.
А если что-то произошло с родителями, или, например, старший ребенок был няней для всех, ну, для всех, да, младших своих, да, там, братьев, сестер и так далее, и вот когда пришла пора уже там родить собственных детей, а я вот хочу, вот я вот на пенсию
хочу,
уже,
да,
вот
я
сейчас
хочу
только
пожить.
Выхожу на пенсию, да, в расцвете
фертильности. Сложно осуждать, если это была девочка, которая вырастила 4 детей там на момент своих 30 лет, ну, тут на самом деле разные судьбы бывают, мы понимаем, ну да, это тяжело, если ты была старшим и помогала активно растить детей, это тяжелый удел. Не позавидуешь этим,
ну, или в некотором смысле, но стала родителем своим родителям, ну, там, по там, вопросам здоровья.
Мы не сможем охватить все сценарии судеб, которые бывают у людей, потому что правда очень по-разному бывает. И бывает, что и мстят, и бывает, что и назло маме отмораживают уши, и бывает, что уже так устали и просто хотят пожить, подышать, да, если росли, например, в очень многочеловечной семье, там, например, там, свекры, свекрови, там, трехпоколенная большая семья в стесненных жилищных условиях. Да, конечно, можно понять, что люди хотят там пожить для себя, да. Поскольку мы пытаемся как что-то общее сказать, я...
Про роль мужчин мы хотим сказать. Вот только что пришло сообщение, что 10 браков, 8 разводов и так далее.
Вот, а что?
И вот роль мужчин. Пишут нам наши зрители. Возможно, зрительницы. Женщины не уверены в мужчинах, а у ребенка должны быть отец и мать.
Ну, опять же, в идеальном мире должны быть, а в реальном мире по-разному бывает.
А
большинство
вот
российских семей состоит из мам-бабушек. И я должна сказать, как человек, который понимает про разводы, что статистика про 10 браков, 8 разводов немножко неправильная, там чуть пониже разводов, но то, что из всех 100% разводов 80% инициаторы женщины, это научный факт.
Женщина — это манипуляция со стороны женщин. Я с тобой разведусь.
Нет.
Вот, давай удерживай меня. Давай вот докажи
мне. Нет, нет, это вы упрощаете. Нет, женщинам не нравится, как все устроено в семье. Они хотят большего. И разводятся женщины. Поэтому тут я бы на мужчин не валила. Не потому, что мне не нравится валить что-то на мужчин.
Если у него любовница, он не может принять решение, а жена говорит: так, все, значит, хватит таскать эту грязь в постель, я с тобой развожусь. И он такой: а, ну развожусь, ну ладно. Тоже
я апологет, ну, я за то, чтобы семья была хорошая, но я опять же повторюсь, да, вот я бы очень хотела, чтобы российские мужчины были бы хорошими отцами. Это правда. Я бы очень хотела, чтобы они были ответственными отцами. Я бы очень хотела, чтобы они гуляли со своими детьми, чтобы они 100% участвовали в выращивании детей, понимая прекрасно, что разводы никуда не исчезнут. И когда мы рожаем, даже в самом крепком браке, сегодня твой брак крепкий, девочки, запоминается, он сегодня крепкий, завтра он рухнул. Ты никогда не знаешь, откуда что выскочит. Поэтому говорить, что дети должны растить при двух родителях, это то же самое, что говорить, что мы должны жить в идеальном мире и дышать чистым воздухом. Ну, это вот надо говорить, нам хотелось бы.
Может быть, опять же, здесь при разводах должны быть более жесткие условия по алиментам.
Ну, слушайте, сейчас же уж как лютуют-то с алиментами. Кстати, вот это хорошая мера. Сейчас очень лютуют по выковыриванию алиментов из этих безответственных
российских
мужчин.
Хотя женщины тоже лютуют. Столько манипуляций, столько шантажа. Не пришлёшь денег, не увидишь ребенка и так далее.
Ну, в этом как смысле, бы каждый выживает как
мужиками,
может.
Вот хорошими мужиками манипулируют женщины, которые могут себе это
сложно
позволить. Сложно. И в обратную сторону.
Сложно, но я рада. Вот, например, выковыривание из вот это погашение алиментных долгов, я считаю, что со стороны государства это очень хорошая стимуляция. Мера. Если каждая женщина будет в телевизоре видеть, я там недавно на канале «Москва-24» смотрела, как они там эвакуируют огромные джипы у мужчин, прям у меня душа пела. Я думаю, вот так вам и надо, потому что там он 10 рублей алиментов не платит, говорит, денег нет. И приехала судебные приставы и машина на эвакуатор, и как миленькие за 2 минуты деньги нашли. Вот это я трехдевичья мать, я подумала, нет, ну, если я буду точно знать, да, это придает тебе уверенность, что семья сегодня крепкая, завтра не крепкая, любовь случается со всеми, он ушел. Но когда принуждают быть ответственным родителем, браво, браво, хлопаю нашим депутатам.
Вот здесь вот интересная история, я говорила, что перед эфиром готовиться, ходила как раз на форум по материнству, и там как раз замороженные эмбрионы, угу. На них имеют право распоряжаться ими одновременно и мать, и отец потенциальный.
Это какой-то высокий левел для меня. Я еле выучила про яйцеклетки.
И была история. Ну, то есть можно заморозить яйцеклетку, а можно сразу эмбрион.
Так.
Отец не дал разморозить, не дал женщине после химиотерапии, своей бывшей жене, так. Воспользоваться этим правом. И вот там было долгое судебное разбирательство, в том числе я вот слушала про такие случаи, чтобы понять вообще, как зарегулирована эта сфера. И вот пока этой женщине удалось добиться, чтобы хотя бы просто не утилизировали, не уничтожали этот замороженный материал.
Это прям новый мир, это крионика, конечно, которая будет...
И врачи-репродуктологи, они говорят, вот сегодня у вас все хорошо, вы замораживаете с мужем уже эмбрионы, они лучше, конечно, больше шансов, что будет хороший перенос и, да. И будет шанс на благополучное развитие, но при этом вы должны понимать, что муж, если вы с ним разведетесь, это сегодня у вас все хорошо, а когда вы разведетесь, уже, возможно, непонятно. А вы заморозили 10 лет, думаете, что все нормально, и занимаетесь карьерой. И, кстати, там был такой прям дискуссия, там схлестнулись, значит, репродуктолог, и женщина, и мужчина, врач. И вот они говорили, что, значит, вот если у женщины нет каких-то подходящих жизненных обстоятельств, нет партнера, то да, вот криоконсервация – это возможность там, несколько лет себе спасти вот свою фертильность продлить и действительно иметь возможность в более позднем возрасте родить ребенка. На что мужчина сказал, тоже врач, тоже же из этой же сферы, он сказал, да, но если она не займется причинами, почему у нее никого нет и не складываются отношения, и до такого возраста вот не сложились, то, возможно, и через 10 лет у нее ситуация не изменится. Что, может быть, надо пойти к психологу.
Знаете как, тут возможно, что...
Там, конечно, зал, конечно, был готов порвать всех.
Было хорошо. Дело в том, что вопрос, мне кажется... Если женщина так уж боится родить без мужа, ну, прям вот не случился с ней. Ну, проблема же в том, что сейчас все хотят идеального мужа. Где вам их взять? Их нет. Их даже хромых убогих мало, а уж идеальных тем более, да? Если действительно кейс в том, что женщина придумала себе принца и бегает по тиндерам в его поиске, ну, это безнадега.ру. Там ничего не вырастет, потому что она будет бегать, через 2 месяца будет обнаруживать, что у него там носок был штопанный, и все, там провал, не мужчина моей мечты. Если девочка, вот с таким сознанием девочки, которая ищет принца...
То есть ты про это говорил мужчина, врач?
Я думаю, он имел в виду это. Так вот, поход к психологу приведет не к тому, что к тебе принц придет, а к тому, что ты поймешь, что принцев не существует. И либо ты принимаешь решение рожать сама. Я считаю, что русские женщины вполне с этим справлялись на протяжении там, десятилетий, столетий. Русские женщины вырастили все поколение послевоенное практически. Мы это умеем делать. И для нас в этом нет никакого
ужаса. И,
кстати, ужаса.
Очень много фильмов, которые мы видим. Вот даже «Ирония судьбы». У него только мать. У него отца мы в фильме не видим. И мы понимаем, почему. Потому что такие...
Ну, это, скорее всего, послевоенное поколение.
Послевоенное поколение, да.
Мы и сейчас много видим. Это действительно среднестатистическая русская семья состоит, ну, разведенная, которых больше, чем находящихся в браке. Действительно, это мама-бабушка. Мы прекрасно выращиваем. Просто вот если та женщина, которая бегает за принцем, у нее, у психолога с ней может случиться два инсайта. Один инсайт. Либо я перестаю там эти свои выдуманные тактико-технические характеристики мужчин преследовать, да, и я соглашаюсь там плохонький домой, сценарий наших бабушек. Ну, либо я принимаю решение, что я рожаю сама, и вот она моя яйцеклетка, я ее беру, я рожаю, потому что я сделала карьеру, я могу обеспечить ребенка. И да, конечно, было бы
я
хорошо.
Я делаю это для себя.
Да, для себя. Я хочу, чтобы у меня был ребенок. Это норм. Вот там такие, я вижу, сценарии при походе такой женщины к психологу. Но я за то, чтобы это можно было действительно продлить время на раздумье, потому что люди иногда мудреют. Не так часто, как я хотела бы, но иногда люди мудреют. И вот заморозив там в 35, она даст себе шанс в 43 родить, да,
передумать.
Хотя бы. Да, придумать другой сценарий.
Я, кстати, вот готовясь опять же к эфиру, посмотрела ситуацию одной девушки, она активно ведет соцсети про то, что она заморозила со своим мужем там, яйцеклетки, несколько эмбрионов, и впоследствии за 4 года... Она, в общем, их все пытается
выбрала.
Забрать, да, и родила нескольких детей.
Прекрасно.
То есть она никого не оставила, скажем так, в этой пробирке. Она вернулась за всеми. Там,
молодец.
Ну, то есть вот такие есть еще
вот
ситуации.
Сложилось, вот захотелось, поняла более тяжеловесное, потому что все-таки рожать детей – это гораздо более, ну, скажем так, важное и правильное дело, чем покупать модели айфона или организовывать очередной отпуск на Мальдивах, потому что очень это тленные дела. Поняла что-то, прочухала, и всех собрала своих деточек из пробирочек, и всех родила. Умничка.
И еще пишут нам наши слушатели и зрители, возможно, зрительница, рискну предположить. У нас некоторым мужчинам нельзя собаку доверить, не то что ребенка.
Согласна.
И семью. Задолженность по алиментам,
да?
153 миллиарда.
Я знаю эти цифры, и вот это то, куда я считаю, что если бы наши депутаты направляли свою энергию, но я вижу, что направляют. Да, конечно, да. Женщине нужны какие-то гарантии.
Ну, поддержка, но все равно, Зара, ну все равно тяжело.
Тяжело. Сложно.
Одному. Вот не зря мама и папа предполагаются природой, потому что поддержка нужна. Или хотя бы бабушка. Если ты в большом городе переехал или переехала,
я не говорю, что это легко.
Или женщина.
Это действительно непросто. Но если мы говорим сегодня немножко о государственных мерах по, так сказать, повышению рождаемости, я всегда предлагаю держать в голове, что не все за тебя решит государство. Да? Государство не может тебе там все вопросы твои моральные, ментальные, выборов решить. Но если государство платит, сейчас платится нормальное пособие, сейчас дается очень льготная ипотека, да. Если государство неистово схватится за то, чтобы этих нерадивых алиментщиков всех там к принудительным работам, да, это то, что дает женщине некоторую уверенность. Это очень хорошие меры, я за них.
Ну, и все-таки есть ощущение, что вот роль отцовства, престиж отцовства – оно как-то повышается и растет.
Повышается.
И в поликлиниках чаще,
да,
чаще папочки.
Да, и на улицах с младенцами.
Да, и в сознании мужчин тоже будто бы,
да,
что-то
они становятся
меняется.
Более ответственными отцами. Я это
то
вижу
есть,
на
если
улицах.
Раньше это было, ну, что-то такое совсем не мужское,
чужеродное,
неинтересное,
да.
Вообще что-то.
Да, они всегда говорили, я помню, они говорили, ну, вот вырастет, станет лет 12, когда будет о чем поговорить, тогда я займусь. А пока пусть она. Я прям очень хорошо помню, это хорошие парни говорили, что мне делать с младенцем, что мне делать с 5-летним ребенком. Сейчас я вижу этого очень много хороших отцов. Ну, они присоединяются к этому. Это тоже радует девушек.
Ну, и это тоже, безусловно, вот...
На пользу.
То, что можно показывать в кино, то, что можно объяснять, то, что можно... То, что можно показывать в социальных...
Я не боюсь
я этого, кстати,
слова.
В социальных сетях, вот, блоги молодых папочек просто,
да?
Обожаю смотреть, и я вижу, насколько их становится больше.
И это должно становиться
и
модным.
Это очень красиво.
Вот эти пути мне ближе, чем вот это. А давайте
хотя, возможно, они это делают, конечно, для женщин.
Ну, я не знаю, для чего они это делают, это важно. Потому что важно то, как это влияет на мозги. Вот не надо брать кувалду и все запрещать. Надо пропагандировать, показывать, делать так, чтобы это было приятно, чтобы это было модно, потому что вся молодежь обожает моду. Сделайте им модных мамочек, ну вот прям мамашек, материнство модным. Все побегут рожать. Вот стало child-free модным. Господи, кто рот не откроет, я child-free. Милая моя, хочется сказать.
Ну, это какая-то подростковая история,
ну,
такая,
да.
Субкультурная.
Абсолютно.
А, или...
И можно сделать так же точно, как сделали child-free модным. Что нам мешает собраться нашими?
Жилищные условия.
Нет.
Например.
Для модности не нужны жилищные условия, коллега. Для модности нужно талантливо сделать пропагандистскую кампанию, которая будет подпираться какими-то хорошими историями, раскручиваться, размахиваться. Боже, молодежь такая наивная, чтобы не сказать глупая, я сказала.
Нет, есть реалити-шоу сейчас. Опять же, реалити-шоу про роды.
Опять они орут, кричат и глаза наружу. Плохое. Вот товарищ Мизулин, или кто у нас там отвечает за демографию, а-та-та, прекратите показывать крупным планом рожающих и мучающихся женщин. Это очень травматично для неокрепших умов. Это я смотрела, уже взрослая тетка была дважды рожавшая.
Но, с другой стороны,
а школьница какая-нибудь насмотрится, да в жизни она рожает.
Если посмотреть на там, каких-то блогеров успешных, ну, у нас просто на кого можно посмотреть легко? Вот открыл телефон и смотришь на блогера, потому
так,
что он из каждого,
да.
из каждого,
что мы там увидим?
Из каждой соцсети смотрят, то те, у кого финансовые условия лучше, они показывают красивую вот эту жизнь многодетной семьи, где у них все причесаны, одеты, идеальные какие-то дети. И вот здесь начинается разочарование.
Это не пропаганда, это пошлятина.
Здесь начинается разочарование. Это... А у тебя не будет так, потому что у тебя живые, нормальные дети.
А я не про это говорю. Заметьте, я еще в первой серии осуждала вот эти идеальные вылизанные квартиры. Там пятеро детей бегает, а на полу ни одного огрызка от лего не валяется или от яблока. Чушь это собачья, неправда. Я, говоря пропаганда, я имею в виду что-то настоящее, что будет вкусно преподнесено, но при этом будет правдиво. Они эти, знаете, 10 деточек и все в Фензи или в Баленсиаге бегают. Это неправда. Кроме всего прочего, это лютая неправда. Это никогда не может быть доступно всем людям. А нет. Демография нужна всем. Нам нужны люди. Стране всегда нужны люди.
Ну, и опять же, вот возвращаюсь все равно к соцсетям, поскольку мнение каждого стало слышно. И вот это вот я же мать.
Да.
Ну, если ты тоже, что-то конечно. Выкладываешь, делишься, рассказываешь. Столько советчиков. Которые сразу набегают и осуждают, которые сразу рассказывают тебе, ну, какой матерью ты должен быть или должна быть. Или
вот давайте вот сейчас не обсуждать проблемы блогинга, потому что я сейчас забуду о детских пяточках и о благолепии и буду говорить пасконным русским языком. Блогинг и все это вот, это просто мой тихий ужас. Это вот каждый свой пук выносить на общественный суд, требовать лайков, и чтобы тебе посочувствовали, и кто-то приходит и говорит, сама дура виновата, и ты орешь, что меня захейтили. Этот вот весь пошлый мир давайте опустим сегодня. Давайте вернемся к деточкам, которых надо рожать. Потому что если не рожать деточек, ничего не будет. У нас... Жизнь закончится. У нас... Это кто-нибудь понимает, Вероника? Если люди перестанут воспроизводить людей, вот хочу тяжелым драматическим голосом сказать под занавес. Если мы перестанем, я не депутат, я не президент, я простая женщина, я понимаю, если мы перестанем воспроизводить свою фамилию, свою семью, жизнь, ну, как бы жизнь закончится.
А вот сразу Дмитрий, мужчина, присоединился к нашему эфиру и говорит, для себя или для государства?
Это то место, где интересы людей и государства совпадают, уважаемый товарищ Дмитрий. Перестаньте жить в этой оппозиции. Не
кстати,
всегда.
20 лет модно быть к оппозиции, к общественному мнению, как раз.
Послушайте,
то, о чем мы
опять
говорим.
Же, это история про назло маме отморожу уши. Если государство сегодня говорит рожайте, это не значит, что ты рожаешь для государства. Ты рожаешь для себя. Иногда интересы граждан и государства совпадают. Вот я считаю, что в вопросах демографии дети нужны и стране. И человеку. Они нужны каждой фамилии, потому что иначе фамилия не продолжается.
С другой стороны, ты работаешь. На что? Ну, например, на квартиру. А кому ты ее потом оставишь?
Может быть, хотя вот бы
это,
так.
Может быть, вот это нет, ощущение ну, какой-то жадности.
Ну, кому что?
Иначе придется оставить государство.
Кому-то жадность, кому-то фамилия, кому-то история, кому-то... Ну, жизнь должна идти дальше. Нельзя вот прекращать жизнь. Это безответственно. Это тот самый случай, что даже если... Это тот случай, когда соглашаетесь с государством, воспроизводитесь. Не дайте умереть. Это рождение детей – лучший способ обрести бессмертие. Дорогие товарищи радиослушатели, лучше вы не найдете способ.
Зара, я... Кстати, Дмитрий написал, что согласен.
Браво, спасибо.
Спасибо огромное. Я думаю, что на этой ноте мы с вами и заканчиваем эфир. Практически секунда в секунду. Зар, благодарю. Поговорили про child-free и бездетность, про причины, про то, каким образом вообще справляться, вообще что делать, принимая решения для тех, кто, может быть, сомневается, может быть, не сомневается. Я надеюсь, что наш эфир заставил о чем-то задуматься, помог найти для себя какие-то ответы, особенно если они были. Спасибо огромное. Психолог Зара Арутюнян была у нас в гостях. Это программа «Личное обстоятельство». До встречи через неделю.